Ирина Ирековна, ну, обычно после революционного подъема наступают такие будни, да? Новая власть уже не кажется безупречной, раздражают бытовые проблемы, нерешительность, коррупция. Я помню очень хорошо в России такое разочарование 92-го года после революционного подъема. Можно ли говорить о том, что и в Украине охлаждение уже наступило, или пока еще романтический период продолжается?
Дело в том, что постреволюционный синдром у нас не может проявиться в классическом, так сказать, виде, потому что после этого начались военные действия и фактически необъявленная война. То есть энтузиазм людей продолжался, только он в другой форме. И достаточно сказать, например, что по нашим данным 35% населения давали деньги на армию. Это очень много. 25% помогали беженцам, давали еду, одежду и так далее. То есть это нельзя сказать, что это какой-то романтический период, но это скорее осознание активной части населения необходимости поддерживать власть. По крайней мере, в определенном аспекте пока идет война. Если бы войны не было, возможно, активность этих активистов была бы обращена в другую сторону.
Украинская революция, революция Майдана началась из-за соглашений с Европейским Союзом, который отказался подписывать Янукович. Сейчас документы подписаны. Что думают обыватели сегодня об этом процессе и о перспективах евроинтеграции?
Я бы не сказала, что революция началась из-за отказа подписывать соглашение об европейской интеграции, потому что после этого начались выступления, но не были... В основном-то это выступления молодежи, это очень скромные были митинги. Масштабные выступления начались после того, как студентов зверски избили. И это переполнило чашу терпения. Нас бьют. Вот что было. Поэтому революцию называют революцией достоинства. Это люди, которые вышли отстаивать свое достоинство. Основным все-таки мотивом было не столько подписание европейской интеграции, как убрать эту власть. Власть убрали. Но не все задачи Майдана были выполнены. Хотя большинство было выполнено, в том числе и досрочные выборы, и президента, и парламента. Но люди, которые виноваты в репрессиях, наказаны не были до сих пор. И даже следствие как-то зашло в тупик, и эти вопросы стараются замалчивать. Коррупция осталась непреодоленной. Правда, недавно приняли закон о люстрации, но, в общем-то, прошло уже достаточно времени, чтобы можно было наказать тех людей, которые явно виноваты в коррупции, о которых было немало публикаций и так далее. Поэтому, если бы, скажем, не война, я думаю, что возмущение в значительной степени обратилось бы на власть. Но сейчас, сейчас люди понимают, что власть нужно поддерживать.
А желание наказать вот этих людей Януковича, прошлую власть, в обществе по-прежнему такое же сильное, как несколько месяцев назад?
Я думаю, что уже не такое сильное, но оно остается, и новые случаи нарушения закона, коррупции, особенно на местах, потому что на местах-то остались старые. Местных выборов не было, люди выступают за досрочные местные выборы, и те, которые были замешаны в коррупции раньше, они сейчас остались на местах. Поэтому, скажем, возмущение это касается не только бывшей власти, но частично уже и нынешней.
Еще один важный сюжет украинской революции – это декоммунизация. Ну, самое яркое выражение – вот этот ленинопад, избавление от коммунистических символов, ну и споры о запрете компартии как таковой. Проводил ли ваш центр исследования об отношении населения к коммунистам?
Я думаю, что наиболее ярким, вообще говоря, выражением отношения к коммунистам является их рейтинг на этих выборах. На прошлых выборах они получили 10%. Сейчас вполне возможно, что они не войдут в парламент вообще. То есть очевидно, что их поддержка упала более чем вдвое.
Еще один важный вопрос – это перспективы вступления Украины в НАТО или, по крайней мере, укрепления отношений с Североатлантическим альянсом. Что сейчас об этом думают избиратели и как меняется отношение к НАТО?
Если сравнить с прошлым годом, то уже за год произошли кардинальные изменения. Стандартно в последние годы люди предпочитали нейтральный статус. Нейтральный статус в вопросах давал 45%, 50%. НАТО стандартно 12-13-14%. В этом году вера в возможность нейтрального статуса упала и уже вдвое. Нейтральный статус поддерживает 22%, членство в НАТО 44%. в общем-то, видим, что изменения произошли радикально. И военный союз с Россией тоже упал с 26% до 12%. Мы ставили вопрос о возможном референдуме. Этот референдум о членстве в НАТО был бы выигран, хотя бы потому, что противники членства в НАТО на референдум просто бы не пошли. Другое дело, что я считаю такой референдум сейчас преждевременным, потому что он опять будет раскалывать общество, потому что на Востоке по-прежнему категорически против членства в НАТО. И сейчас время сшивать страну, а не делить по каким-то вопросам. Тем более, что в НАТО нас пока не зовут. Поэтому я считаю, что Украине нужно максимально укреплять сотрудничество с НАТО. Это поддерживается большинством населения. И в перспективе иметь в виду и брать курс на членство. Но это задача не сегодняшнего дня.
Ну вот мы подошли к важнейшей теме – это отношения с Россией. Российские социологи отмечают значительный рост антиукраинских настроений в обществе, и это связано, разумеется, с массированной кремлевской пропагандой. А как изменилось отношение к России в Украине?
В Украине отношение к России тоже изменилось к худшему. И в России, и в Украине резко. Но украинцы все-таки относятся к россиянам гораздо лучше, чем россияне к украинцам. Потому что отличие от россиян в том, что украинцы дифференцируют отношение к России как государству и к россиянам как гражданам. В России такая дифференциация гораздо меньше. Потому что в Украине все-таки какой-то массированной пропаганды против русских нет. Путин – да, политика – да. А в России есть.
Если говорить о взгляде на все эти проблемы, которые мы сейчас обсуждали, отношение к России, отношение к НАТО, отношение к коммунистам в разных регионах Украины, сильно отличаются данные?
Ну, что касается отношения к НАТО, да, они отличаются. Потому что отношение, если раньше было довольно консолидированное отношение к НАТО, НАТО нет, только в западном регионе относительное большинство поддерживало, сейчас отношение к НАТО делит страну приблизительно пополам. Эта перспектива очень поддерживает чуть ли не все население Востока, значительная часть населения Центра. Незначительная часть против, но преобладает настроение против на юге и востоке страны и резко против на территориях Донбасса, в том числе и на освобожденных территориях. Поэтому это как раз вопрос делит. Что касается отношения к членству в Европейском Союзе, оно стало гораздо более консолидированным. И преобладает настроение против тоже в том же Донбассе. И юг, и восток сейчас считают, что Украине надо держать курс на Европейский Союз. А что касается отношения к коммунистам, ну, достаточно сказать, что самый большой рейтинг они имеют на том же Донбассе, но это 14%. Все. В остальных территориях они поддержкой не пользуются. Ну, это, скажем, даже отношение может быть не столько к коммунистам, сколько к существующей в Украине коммунистической партии, которая в прошлом парламенте была в коалиции с олигархической партией регионов, этого достаточно.
Интересовались ли вы специально такой темой, как отношение к европейским либеральным тенденциям, которые в патриархальном обществе всегда вызывают такую нервную реакцию? Вот гей-парады, однополые браки и так далее.
Очевидно, что Украина патриархальное, в значительной степени патриархальное общество. И мы не интересовались специально этой проблемой, но сейчас. Но раньше, в общем-то, любые, скажем, такие ультралиберальные, крайне либеральные европейские тенденции, они не были поддержаны в Украине, но я сомневаюсь, что они были поддержаны, например, в Польше и в других странах Восточной Европы, или даже Юга Европы. Это скорее особенность протестантских стран.
Вы упомянули результаты опросов, которые проводились в Донбассе и на освобожденных территориях Донбасса. Действительно была возможность проводить широкомасштабные какие-то социологические опросы в этих районах? Вообще, как там работают социологи?
Вообще-то они были частью общенационального опроса, по которому говорить о широкомасштабных мы не можем. Они проводились по той же квоте, по которой всегда. Ну, насколько я помню, Донецкая область занимала 140 человек, Луганская меньше, около 100. Проводились не только на освобожденных территориях. На освобожденных территориях нет проблем проводить опрос, но и на территориях занятых, потому что там остались, в общем-то, сети социологов. Кое-кто выехал, кое-кто там остался, и Работе рады, потому что работа дает все-таки возможность получать какие-то деньги в условиях безработицы. Другое дело, что не всегда это возможно. Например, в нашем последнем исследовании в самом городе, в Луганской области проводилось опрос, в самом Луганске нет. Квоту Луганска поменяли на Донецк, а в Донецке проводилось. Мы собираемся в ближайшее время провести масштабные исследования в Славянске и Краматорске. Но это на освобожденных территориях.
А вот интересно, очень на освобожденных территориях за последнее время отношение к сепаратистским идеям сильно изменились?
Да, вообще освобожденные территории и территории, занятые так называемым Донецкой и Луганской народной республики, меняются. Скажем, если взять такой показатель, как желание, чтобы область отсоединилась, ушла из Украины и присоединилась к России, вот на освобожденных территориях так хочет только 10%, а на территориях так называемой Донецкой и Луганской республики 30%, но не большинство. И вообще желание присоединяться к России по сравнению с маем на этих территориях резко упало.
Если сравнивать результаты сегодняшних соцопросов с результатами опросов, которые проводились во времена Януковича, в каких разделах контраст разительный? Ну вот мы говорили про НАТО, это понятно. Что еще?
НАТО, внешнеполитические ориентации, ну и, конечно, отношение к политическим силам, которые представлял Янукович. Ну, достаточно сказать, что вот партия регионов, она фактически исчезла. Вообще-то говоря, в том числе и на своих родных территориях, где она возникла. То есть, ну, скажем, на Донбассе, где они получали там процентов 60 на выборах и были вообще монополистами, сейчас 4%. Это до избирательный опрос, и, собственно, поэтому они решили не участвовать в выборах. То есть это полный провал и полное разочарование. И сейчас вообще, конечно, проблема, поскольку политически эти территории, нет таких политических сил, которые бы представляли надежно эти территории. Немного там берут коммунисты, я уже говорила, оппозиционный блок, который возник на руинах партии регионов, ну это 11%. Немного берет ТИГИП по процентов 6. Кстати, процентов 10 берет партия Петра Порошенко. Но, в общем, сказать, что кому-то они доверяют, чтобы их представляли, нет. Ну и потом отношение достаточно, настроение достаточно депрессивное в этом регионе. Раньше этого не было.
Ирина Эриковна, я думаю, что если бы в 91-м году опросы вот такого рода, да, они, собственно, и проводили в России, были бы примерно такие же результаты, как сегодня в Украине. Евроинтеграция, НАТО и так далее. Кто мог тогда поверить, что пройдет 20 лет, и кумиром населения станет Сталин, Запад будет восприниматься врагом, начнется такой разворот в советскую сторону? Как вы думаете, не окажется ли, что в Украине через некоторое время может произойти такого же рода разворот? Или это совершенно исключено?
Сталин у нас вообще в Украине, где был Голодомор, где об этом прекрасно знают, где значительная часть населения пострадала от Голодомора. Сталин кумиром быть не может. Потом, что касается какого-то могучего авторитарного лидера, украинцы отличаются большим скептицизмом. И в Украине таких высоких рейтингов, которые были в России в отношении к лидерам и вообще каким-то политическим кумирам, никогда не было. Украинцы, они более такие, знаете, скептичные. Это вообще говоря, может быть, если даже сравнивать с Европой, вот с Украина участвует в социальном европейском исследовании, то украинцы отличаются вообще по отношению ко всему большим скепсисом. Украина не склонна к царизму.